Проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Шедевр». Эту проповедь он произнес 5 июля 1964 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Перевод с английского, город Рига. Давайте склоним свои головы для молитвы. Пока наши головы и сердца склонены перед Богом, я хотел бы спросить, у кого здесь есть просьба, которую вы хотели бы просто напомнить Богу, подняв свою руку? Держите свою просьбу в сердце своем, когда мы молимся. Господь Иисус, Ты источник, неистощимый источник жизни. Протеки через нас сегодня, Господь, и очисти нас от всего неверия и греха, чтобы мы сейчас могли стоять в Твоем присутствии, зная, что среди нас есть нужда, что мы знаем, что мы грешники и недостойны никакого благословения. Но потом, когда мы думаем о Нем, кто пришел и забрал наши грехи, тогда, когда там Его кровь, это не мы в присутствии Божьем, это Он. Просто наш голос через Его кровь говорит: «О Боже, тогда очисть наши сердца от греха и неверия». Дай нам желание нашего сердца, ибо истинно у нас эти желания, чтобы служить Тебе. При этих ослабляющих условиях и недомоганиях, и во всем этом мирском, что иногда ложится на нас, чтобы довести нас до совершенства, мы слышали, что Он сказал: «Не считайте странным, что приходят эти испытания. Они только содействуют нам ко благу, чтобы усовершенствовать нас и привести нас в то положение». Эти далекие пустыни опыта переживаний, где праведник формируется в святого. Мы благодарим Тебя за этот опыт переживаний, Господь. Мы бы не хотели, никоим образом не хотели бы поступить в чем-либо против воли Твоей, но мы молим, Отец, чтобы мы в этом подошли ближе к Тебе. И когда бремена так тяжки, что мы не можем дальше идти, тогда мы поднимаем свои руки и взываем к нашему Отцу. Услышь тогда с небес, Господь, излечи нас, исцели нас ради Царствия Божьего. Благослови Свое Слово сегодня утром, Господь. Слово Твое есть истина. И сейчас мы собрались здесь, в этой церкви. Мы молимся брата Невилла, и брата Кэпса, и брата Коллинза, и всех остальных служителей, и за попечителей, диаконов, и всех прихожан, и за незнакомых в наших рядах. Пусть это будет день, который мы долго будем помнить из-за Твоего присутствия. Мы здесь, в это утро, в сильном ожидании, Господь. Обратите на мгновение внимание, созваны вместе. Мы чувствуем, что это для какой-то цели. Пусть Твоя цель будет достигнута, Господь, ибо мы просим об этом во имя Иисуса, когда мы подчиняем Себя. Аминь. Замечательно быть здесь и собраться вместе с этой церковью, полной людей. Я ожидал, что сегодня утром здесь почти никого не будет, потому что я сам толком не знал, что буду здесь. Мы только что прибыли из Филадельфии, и поэтому я возвращался и думал, что нужно будет сразу же быстро поехать в Аризону для провести похоронное служение для моего друга, капитана Джима Моузли, очень дорогой, благочестивый парень, которого я не так давно привел ко Христу, три брата Моузли. И один из них упал и был в тот день в самолете и моментально погиб. 10 часов пролежал в огне, прежде чем до него добрались. Итак, оставляет 28 лет его, жене 26, и оставил трое маленьких детей, старшему 7. Очень печально. И они, когда до него добрались, им тогда пришлось похоронить его на следующий день. Поэтому у меня не получилось съездить. Я послал телеграммы, что я собирался сказать, и что я сказал бы на похоронах брата Моузли. Некоторых вещей нам не понять, но, несмотря на это, он все совершает именно так, как нужно. Мы здесь сегодня на служении Господу знаем, что мы верим Богу, что мы верим, что Он все делает именно так, как нужно. Несмотря на то, что бы ни происходило и как все получается, мы знаем, что это должно содействовать как благу. Он это обещал, просто должно быть так. Иногда нам этого не понять. Иногда становится слишком сложно, но все равно мы знаем, что это истина. Потому что Библия говорит, что это истина. А Библия для нас — это Бог в буквенной форме. Так вот, мы должны где-то установить свою веру. И если я, любой из нас в жизни пытался добиться успеха и в жизни, и стать многократным мультимиллионером, но что бы мы с этим будем делать? Нам придется подойти к концу пути, и какая тогда нам польза от этого? Видите? А деньги — это подлинный документ, это валюта, но ее не обменяешь на жизнь. Только Бог имеет жизнь, и так мы осознаем, что мы здесь в форме негатива. И если существует негатив, должен быть позитив. Не может быть негатива без позитива, понимаете? Потому что именно благодаря позитиву создается негатив. Так если бы у вас был негатив фотографии какого-нибудь объекта, где-то должен быть объект, или он, чтобы упал, свет упал на ту линзу, или не было бы никакого негатива. Итак, когда мы видим, что наша жизнь здесь негативна, и знаем, что мы по образу какой-то жизни где-то, тогда мы знаем, что где-то существует позитив, на который упал свет, и кое-что он отразил здесь на земле. И мы являемся только этим отражением. Подлинный объект находится где-то. Если это не так, то я самый обманутый человек в мире. Я провел свою жизнь напрасно. Но я знаю, без тени сомнения, что он там есть. Понимаете? И вот почему мы здесь. Когда я вижу, как вы, люди, приезжаете со всей страны на кратковременную встречу, и иногда на что-то рассчитываете, тогда это заставляет меня чувствовать себя таким незначительным, когда я прихожу на такое собрание, ведь я знаю, что эти люди здесь проехали сотни миль, чтобы просто побыть здесь несколько минут на служении, просто посидеть здесь. Одна женщина заявила, пришла однажды и сказала, «Покажите мне, где прошел этот человек, и позвольте мне пройти за ним по этой земле». Сказала, «Я исцелюсь». Так вот, люди вот так тебе верят, а вы представители Христа, тогда что же нам делать? Нам следует быть очень осторожными, потому что неправда, и не только себя разбиваешь других, которые за тобой следуют. Итак, я не знаю никакой деноминации или еще чего-нибудь, чтобы привести вас туда. Единственное, где находится моя вера, если вы мне верите, следуйте тому, что я говорю, потому что я верю в Библии. Это в Слове Божьем. Все остальное проходит. Он есть жизнь. Он есть Слово. Так вот. Я знаю, что вы... Когда сюда выхожу, я долго воздержу. Я молил Бога, что, когда я хотел прийти сюда сегодня. У меня было так много бесед, звонков и так далее. Я должен был встречаться с некоторыми из них сегодня утром. Я сказал, брат Невилл точно попросит меня сегодня говорить. Это было в пятницу. Я сказал, брат Невилл, возможно, попросит меня говорить. И когда я буду говорить, тогда я молю, чтобы Бог... Сейчас так жарко, было так жарко. И Он был так добр послать нам дождь и прервать эту невыносимую жару и дать нам сегодня хорошее утро. Я молю, чтобы Его благость излилась на каждого из вас, чтобы вы всегда вспомнили, как вы были здесь сегодня утром. Пусть Его благость, благодать и благословение пребывают на вас. Вчера вечером я посетил друга, который болеет, брата Билла Даука. Я не вижу его здесь сегодня утром. Вот он. Да, и я подумал, пожилой человек, 91 год, а все еще мчится по всей стране, через степи, через заснеженные горы. И по скользким дорогам ему не обязательно это делать. Бог был добр к нему. Ему не нужно это делать. Он мог бы сидеть дома, а слуги обмахивали бы его, если бы он захотел. Но нечто случилось с Биллом Даухом. Он родился вновь. И когда это произошло, нечто вошло в его сердце, что все, для чего он живет, это посещать эти служения. И потом, если мне досталось бы устами, досталось быть устами Божьими, разве я обманул бы друга? Я бы лучше умер. Тогда позвольте мне говорить ему в точности, что есть истина из этой Библии. Тогда это Божье Слово, я просто повторяю, что он сказал. Теперь я хочу кое-что прочитать из Библии. И прежде чем мы прочитаем, я хотел бы сказать, что, по-моему, сегодня вечером вечер причастия. И те, которые здесь местные, потому что остальным сюда людям, вероятно, нужно будет возвращаться домой, потому что им нужно работать. Все местные, которые в этом обществе, помните, сегодня вечером братья будут давать причастие. Я сейчас ожидаю заключительного звонка насчет Африки. Они бы не позволят мне въехать как миссионеру. Поэтому единственным способом, как я могу въехать туда, я еду в Кению, Уганду и Танганьику. И единственным способом, как я могу въехать, во-первых, церкви не впускают, потому что они хотят, чтобы я проповедовал что-нибудь на этой стороне и на той стороне, там, в Африке. А я так не поеду, я не такой лицемер, чтобы это делать. Поэтому или я скажу им, нет, сэр, я просто буду проповедовать только то, что Бог положит мне на сердце, и все, понимаете? А я уверен, что это будет не то, потому чему они пытаются заставить меня учить. Итак, троичное крещение и все такое в таком роде, и спорить с ними, нет. Но брат Боуз пригласил меня на большой съезд. Просто у него понемногу проясняется понятие того, чему мы верим. И поэтому я попросил въехать, как будто я еду в путешествие на охоту. Если они меня впустят, как путешествующего охотника, мне только нужно было найти кого-нибудь, кто мог сказать, что берет меня поохотиться. Тогда потом, когда я въеду туда, доктор в том посольстве, лично мой друг из Чикаго. И как только я туда въеду, он скажет, ну что ж, вот здесь брат, там, давайте проведем собрание. Поэтому после того, как я уже там, посольство не сможет мне отказать. Если они... И так они сейчас стараются добиться этого. Поэтому я верю, что если это Божья воля, все выйдет таким образом, понимаете? Это просто вручено ему. Если нет, тогда я вам сообщу. Я хочу, если это будет воля Божья, тогда я хочу проговорить о семи трубах. И это будет примерно восьмидневное служение. И мы не будем здесь в скине, вероятно, мы будем попробуем снять здесь помещение. Так вот, я никогда не задумывался об этом новом помещении, которое вы здесь построили. Оно как раз там, где я первый раз видел видение Иисуса. Так вот, это помещение построено как раз на том месте. Я однажды сходил туда посмотреть. Когда я взглянул и увидел, как он смотрел на восток, вы помните, слышали, как я это рассказывал? Когда я был там, молясь за своего отца, паренек, просто паренек-проповедник. Вот где я его видел, шагнул, взглянул на него, голова его была повернута в сторону от меня, я продолжал ходить, прокашлялся на поле шалфея и ракитника. И я продолжал наблюдать, а он так и не поворачивался, я назвал его имя, Иисус, и он обернулся, держал распростертыми свои руки, и это все, что я помнил до рассвета. И таким образом, с поля я вернулся назад незадолго до рассвета. Поэтому Господь, может быть, позволит мне проповедовать там эти трубы. Где бы это ни было, да будет воля Божья. Сейчас обратитесь к своей Библии, Исаии, 53 главе Исаии. Так вот, мы верим, что Бог благословит наши немощные усилия собраться вместе сегодня утром. Мы только что вернулись в Филадельфию, где я был на съезде предпринимателей полного Евангелия, и слушал там их разные свидетельства и все такое. Потом, я по дороге назад, я ехал, Билли Пол и я, и Ревекка, и дочка Коллинзов, маленькая Бетти Коллинз. А Билли настоящий Соня, но Бекки совсем не такая, и поэтому мы с Бетти разговаривали. И она сидела вместе с Бекки на заднем сидении, и я увидел, как на дороге что-то случилось. И когда я увидел, что нечто... Когда я увидел, нечто коснулось меня, и Бетти, если она тут, она обратила внимание, что я перестал разговаривать и начал что-то записывать. Вот откуда я взял этот отрывок на сегодняшнее утро. Теперь давайте встанем на наши ноги, если мы... Мы сейчас стоим в почтении к Слову Божьему, когда я читаю Исаию 53 главу. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Во-первых, обратите внимание, что это вопрос. Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми. Муж скорби, изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца, «Веден был на заклане, и как агнец, предстригущим его, безгласен. Так он не отверзал уст своих. От уст и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначили гроб со злодеями, но он погребен был у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его». Но Господу угодно было поразить его, и он
him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see seed, and he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. And he shall see of the travail of his soul, and shall be satisfied. By his knowledge shall many righteous servants be justified, many for he shall bear their iniquity.
Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, когда он понес на себе грех многих, и за преступников соделался ходатаем. Отец Бог, Слово Твое есть светильник, свет, который освещает тропу каждого верующего в присутствии Божьем, когда оно ведет нас, как фонарь в руке нашей. Ты не даровал нам столько, чтобы мы видели конец от начала, но я иду с верой. Но как человек идет ночью через темный лес, а мы по нему идем, свет, который он держит, обеспечивает только шаг за шагом. Но пусть, даже если тропа и уносится ввысь, просто иди со светом. И пусть сегодня свет просияет на Слово, чтобы провести нас на один шаг дальше к Царству Божьему. Ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Садитесь. Тема, на которую я хочу сегодня говорить собравшимся, это шедевр. Может показаться довольно странным прочитывать такое место Писания из одной из самых мучительных и жестоких картин в Библии. Когда Библия говорит, что этот совершенный слуга, который был унижен и мучен и пронзен, и несмотря на это брать оттуда такую тему, как шедевр. Очень странно. Но я сегодня утром в моих мыслях я вспоминаю о том, как мы путешествовали, я путешествовал несколько лет назад. Меня пригласили туда в Форест Лон, в Калифорнии, выше Лос-Анджелеса. Моей главной целью поездки туда было посетить могилу Эйми Семпл Макферсон, основательницу движения Форксвер. И я ходил к ее гробнице, и я, хотя я иначе отношусь к женщинам, как к служителям, но все же я в сердце своем, я выражаю восхищение и уважение за то, что она стояла в такой час, и за преследование и все остальное, что ей пришлось пережить во время, за время своего пребывания на земле. И потом за ее возлюбленного сына, который мой закадычный друг, Рольф Макферсон. И группа служителей, мы поехали туда, и они, у нас не было времени пойти в то место, где проводят кремацию и кладут тела в небольшой ящик в стене. И там есть некоторые выдающиеся вещи, такие как «Последняя вечеря», и она освещается настоящим солнечным светом. И там есть заслонка, которая дает им, когда входят, там свет, и потом, когда начинает рассказывать, темнеет, и через некоторое время везде становится темно, и потом люди выходят. И у них есть вся вечеря, и та женщина, которая хранила секрет того, как нужно измельчать это стекло, да, такого состояния, как делать эти картины, это шло через эту семью с давних пор, и это искусство просто передавалось детям, и последняя была женщина. И они делали эту картину, и когда они начали отливать и жечь стекло, обжигать его для Иуды Искариота, оно лопнуло. И так потом они опять попробовали, и опять оно лопнуло. И она сказала, может быть, наш Господь не хочет, чтобы рядом с ним находиться образ его врага. И сказала, если опять треснет, не будем заканчивать картину. Но в этот раз выдержала. Потом, конечно, это было поразительно, и как все это могло произойти. Но потом одна из главных вещей, которая интересовала меня в Форест Лоне, была замечательная скульптура Микеланджело, монумент Моисея. Там, конечно, репродукция, это не оригинал, но это был такой великий шедевр,
И когда я стоял и смотрел на него, мне он понравился. Что-то такое, как будто представляет, что-то в себе несет. Я очень люблю искусство. Я верю, что Бог в искусстве. Я верю, что Бог в музыке. Я верю, что Бог в природе. Бог везде, и все, что противоположно оригиналу, извращение. Бог в танцах. Не в таких танцах, как здесь танцуют, но когда сыновья и дочери Божьи, в Духе Божьем. Понимаете? Вот это танцы. Но эти на улице, с которыми мне сегодня ночью пришлось бороться до 2 часов, это их извращение. Но этот в шедевре, который создал Микеланджело, для него чего-то стоило его сделать. Это, он был великим человеком, и это стоило значительной части его жизни, потому что много-много лет высекал, просто берет глыбу и из мрамора, и начинает высекать из нее, и понять, только тот человек, только сам скульптор представляет в своем разуме то, что он пытается сделать. Он единственный. Вы можете подойти и сказать ему, что ты тут долбишь эту глыбу. Для несведущего, кто не знает, что в его сердце, это чепуха. Но для того человека, для самого скульптора, у него в разуме есть видение того, что он пытается создать. И он пытается воссоздать то, что у него в голове, в форме монумента. И вот почему он это выдалбливает из глыб. И чтобы это сделать, нужно начинать с самого начала И нужно следовать образцу. Понимаете, нельзя начинать, имея маленький отрывок. Мы вот так это сделаем. Нет, мне кажется, нет, у него должен быть точный образец. У него в своем разуме есть этот образец, и он не может отклоняться от этого образца. Так вот, чтобы это сделать, ему нужно было в своем разуме нарисовать, потому что нет настоящих картин Моисея. Но у него в разуме должна была сложиться умственная картина, каким в точности был Моисей. Так вот, подлинный скульптор вдохновлен, как и подлинный поэт, и подлинный певец, музыкант. Кто бы то ни был, все настоящее должно приходить через вдохновение. У Микеланджело должно было вдохновение того, как в действительности выглядел Моисей. И он уловил это в своем разуме, каким должно быть был Моисей. И так он взялся на этом огромном куске мрамора высекать согласно образцу и отламывал, и обтаживал, пока не получил настоящую картину того, каким должно быть это было у него в голове. И потом, когда у него все стало так совершенно, каждая фасочка снята, и каждое местечко вычищено, и глаза как раз так, как нужно, и каждый волосок, и борода, и все точно так, как было, он шагнул назад и взглянул на него. Я думаю, о многих-многих годах тяжелого труда. И как все это время в своем разуме он должен был удерживать одно и то же видение того, что он собирался сделать. И только подумайте, это видение в его разуме на протяжении стольких лет сделать точно так, каким оно было сначала, он уловил видение, и как он должен был работать в соответствии с этим видением, отсекая и создавая дальше. И когда он сделал это таким, что довел до совершенства, пока он на самом деле не стал совершенным, он стоял с молотком в руке и смотрел на него, когда он закончил в то утро, и он был так вдохновлен, когда он взглянул на него, потому что видение его разума предстало пред ним в реальности. Что он видел, и его понятие, каким был Моисей, вот это было изображено перед ним, что было у него в его сердце все эти годы. И изнурительный труд, и часы печали, и страдания, и критика, и все остальное, но он все равно стоял с этим видением, пока оно не было завершено. И потом, когда это было завершено, он отошел назад с молотком, скульпторским молотком, в своей руке, и он взглянул на этот монумент, и вдохновение этого видения, как его сделать, которое он видел, так сильно его вдохновило, что он вдохновение коснулось его, что он вышел из себя и ударил по колену и сказал: «Говори!» И теперь на этом огромном образе есть изъян. На колене, на правом колене, то место прямо над коленом, где-то 6 дюймов. Я трогал его руками, примерно вот такой глубины. После того, как он потратил все это время, годами и годами, чтобы создать его, потом под влиянием увиденного осуществления того,
что он видел в своем сердце и в своем видении, и что желал увидеть, это было завершено. И когда было завершено, он так этим был вдохновлен, что он подумал, что его собственный шедевр должен был сказать ему в ответ. И он ударил его по ноге и закричал: «Говори!» И от этого на нем изъян. От этого на образе появился изъян. Для меня именно этот изъян и сделал его шедевром. Так вот, может быть, для разума, который может считать иначе, подумайте, что это его испортило. Нет, для меня он сделал его тем, кем он является. Это потому что после стольких долгих лет осторожной работы и изнурительного труда и вдохновения всего остального, создавая его, его труд оказался не напрасным. Он был совершенным, и вот почему он воскликнул: «Говори!» Потому что он видел перед собой, что он смог достигнуть, осуществить видение, которое было у него в голове, и, следовательно, под вдохновением он совершил нечто нездравомыслящее, необычное. Он ударил его и закричал: «Говори!» Видите, он бы этого не сделал, если бы он подумал. Но он не думал. Это было вдохновение от этого увиденного, что было у него в разуме, стоящего совершенно перед ним. И вот труд, и утомление, и длинные ночи, и целыми днями запершись дома от мира, и, может быть, съесть бутерброд, и намажет его, и вернется. Не, все-таки не так было. Вот это должно спускаться сюда. И вычищал это. Потом, когда он увидел, что это просто совершенно, тогда он увидел в реальности негатив того, что было у него в голове, стал реальным. Он стал позитивом. Поэтому это вырвалось у него. Это было так реально, что он, должно быть, воскликнул: «Говори!» Для меня это было отражением. Это был комплимент его работе. Что его собственная работа так его вдохновила, что он вышел из себя ударить его и сказать: «Говори!» Я стоял там и смотрел на монумент. Я думал о всех часах, которые этот человек, должно быть, вложил в его создание. И они сказали, сколько это было лет. Но для него он был отражением, потому что это было вкладом в его великое искусство, в его великую работу, которой он занимался. И когда он, наконец, смог достигнуть этого, это было так потрясающе. Теперь давайте перевернем страницу Микеланджело и закроем книгу. И давайте откроем другую книгу. И почитаем великого скульптора, всемогущего, который, прежде чем существовал мир, и прежде чем были положены основания, он имел в своем разуме то, что он хотел. И он хотел создать человека по своему образу. Он хотел создать нечто в реальности того, каким у него было видение, что было в его мышлении. Так вот, для Микеланджело это было атрибутом его мысли. Но Бог хотел создать человека по своему образу, великого скульптора. И он начал работать над ним. И мы замечаем, как он вырастил из материалов. Первыми, наверное, были рыбы, а потом птицы, и потом пресмыкающиеся по земле, и много всего того, что он принес с собой. Но, наконец, когда он вынашивал, будучи творцом, он теперь не был как человек, как скульптор, которому нужно было взять что-то сотворенное, чтобы высечь образ. Он был скульптором вечного. Он был скульптором, который мог сотворять и приводить в существование то, что он задумал сделать в своем разуме. Или иначе, он мог создать материал, который желал для своего атрибута. И когда он начал работать над пресмыкающимися, как над маленькими животными на земле, и потом он начал доводить их до того состояния, до чего-то более высокого. Потом, наконец, он довел их до более крупных животных, таких как лев, тигр, медведь. Потом он довел их до жизни, может быть, обезьяны и приматов и так далее. Так вот, не эволюцией,
как считают, что один произошел от... Это было завершенным творением. Бог работал по образцу. Но, наконец, на землю пришло совершенство. И это был человек. И потом он увидел в этом человеке, что он выглядел как он. Итак, теперь, когда он взглянул на него, он был отражением того, чем был его Творец. Теперь Бог был способен достигнуть то, чего он хотел. Человека по его образу. И потом, я могу к этому добавить, что когда он создал этого человека, все-таки в нем что-то было, что не выглядело так, как нужно. Потому что он был сам по себе. И именно так существовал Бог, сам по себе. Он был тот вечный. И теперь человек по образу Божьему тоже существовал на земле сам по себе. Поэтому он, должно быть, легонько ударил его с левого бока, и оттуда он взял кусочек, который отбил от него, и создал ему помощницу. Жену. После этого он не был сам по себе. Он был, кто-то с ним был. И именно это и есть его великая работа. И он, как любой великий скульптор, взял бы свой шедевр. Так вот, во-первых, у него был шедевр самого себя. Но теперь он увидел, что шедевр, как и он, был одинок. Поэтому он разделил шедевр, ударив его в бок и произвел помощницу. И теперь, чтобы соделать двоих одним, он ставит их, как любой великий скульптор, в такое место, в котором красиво. Скульптор не создал бы великий шедевр и потом взял бы его и поставил где-нибудь в переулке или скрыл его за зданиями. Как наш Господь сказал нам, человек не зажигает свечу и ставит ее под горшок. Когда мы становимся Божьими шедеврами, мы не сокрыты где-нибудь в переулке. Мы должны давать свет. Итак, мы видим, что он, после того, как он создал этот шедевр, он поместил его здесь на земле и поставил в самом красивом месте, которое только было, в саду Эдемском. Он поместил свой шедевр, двоих, будучи одним, в саду Эдемском. Как это должно быть доставляло ему удовольствие, когда он видел, что этот шедевр был хорошим? Он... После этого мы узнаем, что он почил. Его работа так сильно угодила ему. Теперь помните, что, на мой взгляд, шедевр — это тот удар, который повредил монумент шедевра Моисея в Сан-Анджело. И именно удар отсек бок его шедевра, что извлекло невесту. И теперь мы видим их как семью шедевр в саду Эдемском. Как это было прекрасно! И это так угодило ему, что он тогда отдохнул. Он сказал, я отдохну. Но пока он почивал и доверял своему шедевру, вошел враг его и нашел этот великий шедевр. И тот, обманом, он прокрался под стенами сада, и потом он повредил этот прекрасный шедевр. Он так его повредил, что тот пал. Так вот, я стараюсь не упускать из виду эти часы, и попросил Майка, своего племянника, зазвенеть в этот колокольчик через 30 минут. Но он этого не делает, а я уже пробыл 30 минут. Но это... Мы немного продолжим, да? Так вот... я не хочу нарушать этих правил, я придумал эти правила, понимаете, я нарушаю свои собственные правила. Теперь обратите внимание, потом этот шедевр, когда сатана овладел, обманщик, прорвался сквозь стены, и он повредил этот шедевр. Потому что он так это сделал, что... Как он это сделал? Я побольше углублюсь в детали этого. Как он это сделал? Этот шедевр был окружен стенами Слова. Слова Божьего. И сам шедевр семьи был укреплен этим Словом.
Но отбитая часть, которая была отбита от оригинала, зашла за пределы этой стены и дала сатане шанс повредить его. И теперь, так как вы знаете, как я всему этому верю, поэтому мне не придется этого говорить. Но шедевр был нарушен. Но великий скульптор, когда он увидел падение своей семьи, шедевра, он не желал просто оставить его там лежать лицом вниз и разрушить. Он сразу же принялся за работу опять его выстраивать. Он не желал, чтобы он погиб. Все время лежал бы там вот так, потому что он Бог, и его не победишь. Итак, он сразу же принялся за работу и вновь начал строить человека по его образу. Так вот, мы узнаем, что прошел допотопный мир, и все было уничтожено, потому что заветы, которые заключались, были заключены условно. Если ты этого не сделаешь, или если ты вот это сделаешь, Бог, великий скульптор, увидел, что человек не мог соблюсти завет. Он просто не может. Просто вообще никак не может. Несколько минут назад я беседовал в комнате с одной дамой, которая сейчас присутствует. И сказал, но, брат Бранхам, у меня столько всего, о чем я знаю, что это неправильно, и благочестивая женщина. Я сказал, но послушай, сестра, ты не смотри на себя. Важно то, каково твое желание, и что ты пытаешься сделать. Если ты по-настоящему любишь Господа, ты стараешься служить Ему всем своим сердцем. И тогда все твои ошибки сокрыты в крови Господа Иисуса. Видите, да? Он заделал путь. Итак, теперь он начинает отводить человека от своих заветов, гласящих, что если ты, то я. И он начинает с человеком по имени Авраам и дает Аврааму завет. Безусловно. Каждый раз, как он основывал шедевр, сатана добирался до него, потому что таково было слово. Но когда он начал с Авраамом, он сказал, «Я уже это сделал». Так вот, это безусловно. Не то, что если ты сделаешь, то я сделаю, но я уже это сделал. Теперь он, скульптор, непреклонно намерился иметь этот шедевр. Потом от Авраама пошли патриархи. И патриархи на самом деле... Так вот, что Бог делает? Он перестраивает этот шедевр, который пал. Итак, среди патриархов первым мы находим был Авраам. Теперь смотрите внимательно. Каждый шедевр становится на основании скульптуры. Анжельский монумент Моисея находится на 3- или 4-футовом куске мрамора. У него есть основание. Итак, Бог, подготавливая этот шедевр, Он поставил его на основании патриархов. И патриархское основание первым был Авраам, потом Исаак, потом Яков, потом Иосиф. 4 угла. И теперь Авраам был основанием веры. Скажем так, у него, у шедевра от переводчика, было 4 основания. Основанием веры был Авраам. Основанием любви был Исаак. Основанием благодати был Яков. Божья благодать к Якову, любой это знает. Но в Иосифе было совершенство. Вот где он мог установить свой монумент. На чем? Не на первом основании, не на втором основании, не на третьем основании, но на 4-м основании. Авраам отобразил Христа, конечно. Иаков тоже отобразил в любви. Авраам отобразил в вере. Исаак отобразил в любви. Иаков отобразил благодатью. Потому что Иаков означает обманщик. А он и был. Но с ним была благодать Божья. Но когда дело подошло к Иосифу, нет ничего против него. Только одна царапина. Ибо основание тоже должно было быть шедевром. Когда он сказал своему отцу, пророку, скажи фараону, что народ твой скотоводы, а не пастухи. Потому что пастух — это мерзость для египтянина. Но когда пожилой пророк предстал пред фараоном, он сказал: «Слуги твои пастухи». То есть это царапнуло ему, видите? Вот почему это тоже делает его шедевром. Так вот, основания были заложены через веру, любовь, благодать и до совершенства через патриархов. Так вот, каркасом тела, которое подошло к этому великому шедевру, были пророки, которые были словом. Надеюсь, вы это понимаете, да? Пророки. Не законы. Пророки. Ибо пророки были подтвержденным словом, которое создает тело. Не патриархи. Пророки. Они были словом. Наконец, когда он начал в далекие дни Моисея и прошел через всех пророков до одного, наконец, это выстраивает тело, все время приближаясь, и величайшим из всех их был Иоанн. Библия говорит так. Иисус это сказал. Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. Ибо он был тем, который мог представить слово. И потом, наконец, пришла великая глава. Глава всего этого, все остальное тело только говорило о ней. Основание было заложено патриархами, но тело было построено словом, которое было пророками. И вот приходит глава всего этого. Появился Иисус. Когда на все это была помещена эта глава, в нем мы находим полную ручную работу Божью. В нем мы находим совершенное отражение Слова, ибо Он был Словом, полнотою Слова. Теперь у Бога вновь есть совершенный шедевр. Как Исаия сказал: «Вот слуга мой, шедевр мой, который я изобразил через все века того грядущего совершенного. И вот он стоит прямо предо мной, совершенный, по его образу, отражая Бога. Ибо он сказал святого Иоанна 14, когда вы видите меня, вы видите Отца. И потом в начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было высечено». И отразило то, чем было слово в начале. Его слово, отраженное в шедевре по его подобию. Бог опять по своему подобию очертание слова, отраженное в образе человека. Шедевра. Все пророки имели изъяны. Все они были какой-то долей. Но вот, наконец, через все это выходит шедевр. Совершенный. В нем вообще нет вины. Так совершенен. Отражал самого строителя. Его собственный образ отразился в его работе. Бог и Христос были настолько одно, что Он вложил в Него свой Дух. И потом даже образ и строитель стали одно. Бог, Его скульптурная работа, Его шедевр. Когда Моисей был в работе Сан-Анджело, был, или, точнее, Микеланджело был скульптурной работой, которая была мертва, потому что она была сделана из камня. Но здесь главный строитель, когда он довел до совершенства свою ручную работу, он вступил в нее. Так довел до совершенства искупителя человеков. Такой совершенный, такой благочестивый, хотя в нем не было красы, которая привлекала бы нас к нему. Когда этот девственно рожденный сын Бога Живого стал таким совершенным и смиренным и по образу Божьему, что великий мастер, который прорастил жизнь его через пророков, а он был исполнением всех пророков, он был так совершенным, что Бог, видя это, он ударил его и воскликнул: «Говори!» Как воскликнул Микеланджело: «Говори!»
Вы скажете, разве это так? Святого Марка 9:7 мы находим на горе Преображения, когда там стояли Моисей, закон. Там стояли и Илия, пророки. Аж до древних времен, от патриархов, отцов, закона, пророков, и все они стояли там. Мы слышим, как из облака сошел голос и сказал, «Сидит сын мой возлюбленный, его слушайте!» А если они будут слушать, он должен говорить. Это было только за несколько дней до того, как он был поражен. Все есть сын мой, возлюбленный, в котором мое благоволение. Я ваял его. 4000 лет я доводил его до такого. Но теперь он такой совершенный, я должен ударить его, чтобы он мог заговорить. Его слушайте. Он совершенный. Он шедевр. Помните, он все время изображался через весь Ветхий Завет. Мы находим, что он скала в пустыне, которая была поражаемой скалой в пустыне. Я есть та скала, которая была в пустыне. Но это был камень. Он еще не дошел до своего совершенства. Но в форме прообраза она следовала за церковью, чтобы привлечь из нее все то, что он мог привлечь, и дать жизнь тем, кому он мог дать жизнь. Но он был той скалой в пустыне. Он еще не был соделан человеком. Он был только в прообразе. Моисей видел его, стоя на этой скале. Он видел, как он прошел, и он сказал, «Это человек со спины». Видите, скульптор представлял Моисею, каким был потенциальный образ Христа? Как будет выглядеть великий шедевр, когда он будет доведен до совершенства? Он передал свою... Он вложил или передал Моисею видение того, как должен был выглядеть шедевр. Это был человек со спины, когда он прошел мимо в пустыне. Помните, Анжела мог только воскликнуть и ударить образ и сказать «Говори!» Но у Бога было совсем иначе, у великого скульптора, когда он создал человека по своему образу так совершенно, что это отразило его, Бог проговорил через образ человека, показывая, что он соделает. Он говорил пророкам, как будто они были в своем потенциальном образе, по мере того, как он все подводил к главе. Но когда он пришел к главе, он был всем образом Божьим. Он изображал самого себя. Затем, поражаем ради нас, теперь Он является для нас шедевром, даром Божьим, Иисусом Христом, вечной жизнью. Я надеюсь, мы никогда этого не забудем. Когда мы видим, как дни темнеют, когда мы видим, как падают тени, как я предсказываю, что осталось только несколько заходов солнца, и этой нации конец. Вы знаете, вчера, 4 июля, когда Томас Джефферсон подписал Декларацию Независимости, он и тот совет, который был с ним, и зазвенел колокол свободы, и у нас была провозглашена независимость как нации. Согласно истории, демократия никогда, ни в какие времена не длилась более 200 лет. А это было в 1776 году, 4 июля. И нам осталось примерно 11 лет. Продлится она дольше? Нет. Не может. 11 лет. А если продлится, это нарушит всю историю. И мы видим состояние времени. Мы видим состояние народа. Мы видим состояние политики. Мы видим состояние мира. Он не может устоять. Он должен затонуть, как Титаник. Он должен утонуть, потому что уступает место, одна нация уступает место другой, когда она одна падает. И это царство должно пасть, и каждое другое, чтобы уступить место грядущему царству, которое не падет. Ибо мы принимаем царство, которое не поколеблется через этот совершенный образ Божий шедевр. Бог, когда Он взглянул на Него, Он был так вдохновлен. Он был так... Видеть его таким, каким он выглядел. И видеть его очертания. Он был так вдохновлен, что это будет совершенный шедевр Искупителя. Иисуса Искупителя. Итак, Бог, чтобы самому быть поражаемому, потому что, чтобы отплатить свое наказание, Бог и Христос стали одно. Поэтому Бог мог быть поражаем в образе. Он мог быть изранен. И вот почему Исаия сказал, мы думали, что он был поражаем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши. Он был мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем. И ранами его мы исцелились. Совершенный образ Бога-человека. Бог Энморфе переменился из сверхъестественно в видение. И видение было воплощено в образ. И образ был поражаем, чтобы сверхъестественный мог вкусить чувство смерти. Совершенный шедевр Божий. Он не мог сделать это в Моисее. Он не мог сделать этого в пророках. Исаия, которого так распилили пилами, что он был распилен на куски. Он не мог этого сделать в пророках, которые побили камнями. Он не мог этого сделать, потому что он не мог этого чувствовать. Там была только часть его. Но в этом совершенном шедевре он был полнотою Божества Вселесно. Он не мог излить только в Моисея, но в этого человека он мог излить все свое существо и вкусить смерть за всю человеческую расу. Совершенный шедевр Божий. Бог так вдохновлен, увидев его, он стал искупителем всех веков, чтобы замолвить слово за тех, которые в прошлом, кто были раньше и теперь, в нем были исполнены все обетования. Он был совершенством совершенства. В нем исполнились все прообразы. Наш искупитель — родственник в Руфе и Воозе. Наш даятель закона с горы Синай. Наш пророк из пустыни — как он сошел с горы, как он пришел из пустыни, как он пришел из вечности и стал человеком, совершенным человеком. Бог на протяжении всего века отсекал через патриархов и создал свою платформу и вытащил их из различных вещей, чтобы возложить туда свое основание, но на нем он начал строить слово свое. Пророки. И, наконец, вышел к совершенному пророку, к совершенному основанию, к совершенному видению, которое имел Бог. И теперь, чтобы это заговорило, он есть Слово. И для того, чтобы Слово заговорило, он должен войти в этот образ. И потом, чтобы образ заговорил, его нужно ударить. Он входит в этот образ. И потом, чтобы заговорил совершенный искупитель, в нем исполнились все прообразы Ветхого Завета. Как я однажды сказал, Иегова Ветхого Завета — это Иисус Нового. Да. Например, многие из нас, мужчины, женщины моего возраста, у нас раньше по всей стране было много китайских прачечных. Когда китайцы только вошли, они прибыли с западного побережья, двигаясь в восточном направлении, прибывая из восточной страны, продвигаясь вот сюда. И когда они прибыли, их народ не был знаком с нашим языком и нашими обычаями, но они были замечательными рабочими в прачечных. И они не умели выписать талон, чтобы ты мог получить назад именно свое белье. Но китаец, он раздобыл себе стопку вообще пустых карточек. Итак, когда ты приходил со своим бельем, он брал эту карточку и разрывал ее определенным образом. И вручал тебе один кусок, а себе оставлял другой кусок. И вот это немного лучше, чем то, что у нас теперь. Потому что, когда ты возвращаешься назад востребовать то, что было твоим, те два кусочка должны подходить. Это не поделаешь, если бы пришлось. Никак не поделаешь. Можно скопировать буквы, но не подделаешь этого разрыва. Он должен точно подходить со вторым куском. Итак, свою грязную одежду, которую ты принес, можно было выкупить этим талоном, потому что он подходил талону, который был выдан. Когда Бог через пророков и под законом осудил нас на грех, и закон не имеет благодати, он только говорит тебе, что ты грешник. Но когда на арене появился Иисус, он был исполнением. Он был исполнением всего того, что обетовал Бог. Он был совершенным, идентичным образом обетования. Следовательно, в Иисусе Христе исполнились все обетования Ветхого Завета. Они не могли исполниться в Моисее, они не могли исполниться в любом из пророков, но они исполнились в шедевре. И он соответствовал всему, чем, как было сказано, он будет. Так и церковь должна быть соответствием всего того, что обетовал Бог. Она должна быть тем кусочком, который отбит от Него. Итак, если оригинал является словом, так и подчиненные, которые были взяты из него, будут словом, чтобы соответствовать его стороне. Следовательно, китаец, можно было востребовать, где закон осуждает вас и говорит, что вы были грязны, и вы были виновны, и вас можно было сажать в тюрьму. Но когда он пришел, он был подходящим кусочком для этого, который смог забрать тебя оттуда и вернуть назад тоже, чтобы стать завершенным талоном. Искуплением, которое Бог обетовал еще в саду Эдемском. Семя твое поразит голову змея, а его пята поразит его голову. Теперь мы находим этот совершенный шедевр, который завершил Бог. Так вот, мы обратили внимание, что он был всем, чем было обетовано ему быть. Он и есть все обетования, все пророчества, все, о чем Бог дал обетование, семя твое поразит голову змея. Так вот, он не мог поразить его законом. Он не мог поразить его пророками. Но он поразил. Когда семя жены стало шедевром, Христом, он был тем камнем, высеченным из горы, который видел Даниил. Он был тем, кто мог поражать. Он был тот, который мог поразить голову змея. Его жизнь в точности соответствовала Моисею. Его жизнь соответствовала Давиду. Давайте посмотрим, соответствовала ли, не является ли он подходящим кусочком. Обратите внимание на Давида, отверженный царь своего народа. Он был однажды, когда он был, его собственный сын восстал в мятеже против него. И он отделился и разделил армии Израиля. И он был, Давида сместили, или был смещен со своего трона своим же народом. И на обратном пути один человек возненавидел его, и он проходил там, плевал на Давида. Охранник вытащил свой меч и сказал: «Разве я позволю этой собаке носить голову? Плюет на моего царя?» Давид сказал: «Не трогай его!» Бог сказал ему это сделать. Разве вы не видите? Муж скорбей и изведавший горечь. Он стоит, как овца перед стригущими, безгласен. Видите? Он это сказал, вероятно, Давид не знал, что он говорил. Но спустя где-то 500-600 лет или побольше, сын Давида проходил по тем же самым улицам, и в него плевали. Но обратите внимание, как Давид вышел из своего, когда он стал беженцем и из своего изгнания, когда он вернулся назад, тот человек молил о мире и милосердии. Даже те, которые били его, однажды увидят его, когда он вернется. И потом мы узнаем в Иосифе, что Иосиф был рожден необычным мальчиком, последней, верхняя часть основания, на котором должен был быть построен шедевр. Перешло от веры в любовь и благодать, дошло до совершенства. И так перешло от ног в начале, дошло до совершенства во Христе. Обратите внимание, как он был отображен в Иосифе, вершине основания, самым совершенным из всех их. Мы узнаем, что Иосиф родился в своей семье, и он вообще-то родился от законной жены, которая была женой Иакова. И также, обратите внимание, что когда он родился, его отец полюбил его, а братья его без причины возненавидели его. Почему они его возненавидели? Потому что он был словом. Видите само основание? Видите, как сошла глава основания? Теперь взгляните, как сходит глава тела. Так вот, наблюдайте, как сходит глава невесты. Видите, он был словом. И они не возненавидели его, потому что он был провидцем. Он что-то предвидел и рассказывал им. Это происходило. Неважно, как долго это задерживалось, это все равно случалось. Из-за того, что он духовен, его изгнали от своих братьев. Им следовало возлюбить его, но его возненавидели, потому что он был пророком и был духовным. И они возненавидели его. Обратите внимание, его продали почти за 30 серебряников. Кинули в канаву. И полагалось, что умрет, но его вытащили из канавы. И во время своего искушения в тюрьме виночерпий и хлебопек Мы знаем, что виночерпие был спасен, а хлебопек был потерян. И в тюрьме Христа на кресте один спасся, а другой был потерян. Двое воров, два нарушителя. Мы замечаем, что из тюрьмы его поставили по правую руку фараона. Что никто не мог обращаться к фараону только через Иосифа. И когда Иосиф оставлял этот трон фараона, по всему Египту звучала труба, раздавался звук и гласил: «Склоните колено все!» Иосиф идет. Так будет и с Иисусом. Как его возлюбил Отец, и без причины возненавидели его деноминационные братья, он был продан за 30 серебряников, как и тогда, и кинули в канаву, полагая, что умрет на кресте, один потерян, другой спасен. И был вознесен со креста и восседает по правую руку Божию в величии, великий дух, который был в нем отражен, и никто не может обращаться к Богу только через Иисуса Христа. Подумайте об этом. И когда он оставляет этот трон, начинает выходить, труба зазвучит, и когда и каждое колено склонится, и каждый язык исповедует. Помните, он был сыном процветания. Во всем, что бы он ни делал, он процветал. И это было, или это было в тюрьме, или где бы это ни было, все выходило так, как надо. И разве он не обетовал детям своим, что он все соделает ко благу, или это болезнь, заключение, смерть, печали, чем бы это ни было, что все это содействует ко благу для тех, которые любят его? Он это обетовал. И должно быть так. Должно так быть. Образ проговорил нам в нем. Он был этим совершенным образом Божьим. Так вот, мы здесь также видим, что когда он опять приходит, помните, Иосиф, благодаря откровению, спас мир своим пророчеством. Мир бы вымер, если б не было Иосифа. И мир был бы мертв, если бы не было Иисуса. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб. Бог сохраняет жизнь. Мы могли бы продолжать и продолжать, потому что Он был просто соответствием Давида, Он был соответствием Моисея, Он был соответствием Илии, Он был соответствием Иосифа. Все является отображением, предсказанным в Ветхом Завете, точно соответствующим этому. Что это? Показывать совершенного Искупителя, чтобы мы могли отдать свою старую грязную одежду в прачечную и пойти востребовать ее вновь. Она была омыта в крови Агнца. Мы можем востребовать, что является нашим. И все, ради чего он умер, мы можем это востребовать. Итак, он был отображенным совершенным словом. Это угодило Богу, великому скульптору, чтобы ударить его и сделать это таким образом. Мы видим его здесь, в Исаии, когда читаем, мы все узрели его. Мы отвращали от него лица наши. Не было красы, которая привлекала бы нас к нему. Все болтают о нем, шутят про него. Я сейчас говорю о нем в сей день. Все шутят про него, видите? Мы узрели его, мы видели его, узреть, значит взглянуть. Мы узрели его, поражаемого и уничиженного Богом. Хотя он... Для чего он это сделал? Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Так вот, мы могли бы продолжать об этом и продолжать, но я верю, что у вас сложилась картина того, что я сейчас имею в виду. Бог отстраивает свой шедевр. Но давайте не забывать, что в начале, когда он поразил Бог Адама, он нечто вынул из его бока. Так вот, Христос был поражаем по какой-то причине, чтобы он мог взять от нее ее, от него ее, чтобы была его семьей, невесту, чтобы он мог взять ему невесту. Итак, когда его шедевр был доведен до совершенства, тогда он должен был ударить его, чтобы взять от него не еще один кусочек, не еще одно творение, но от того же самого творения. Брат мой, не думай об этом ничего плохого, но призадумайся на минутку. Если он от него, от оригинального творения, чтобы создать ему невесту, он не создал еще одно творение. Он взял часть оригинального творения. Тогда, если он был словом, чем должна быть невеста? Она должна быть оригинальным словом, живым Богом в слове. Кимберли, Южная Африка. Я однажды смотрел на алмазы, как их добывали из земли. И я видел, как они там лежали, и смотритель предприятия или шахты был одним из моих помощников в молитвенном ряду. И я обратил внимание на кучу алмазов стоимостью в десятки тысяч долларов, но они не переливались даже на свету. И я спросил смотрителя шахт, я сказал, почему они не переливаются? Он сказал, сударь, их еще не обтесали. Они должны быть обтесаны. Потом, когда они обтесаны, тогда они отражают свет. Вот вам, пожалуйста. Шедевр должен быть обтесан. И обратите внимание. Обтесан от чего? Этот кусочек совсем отрубается? Нет, нет. Из этого отрубленного кусочка делается граммофонная игла. И граммофонная игла ставится на запись, что для мира является невидимой музыкой. Но именно игла выдает ее. Выдает истинное истолкование слова. Его жизнь соответствовала всем предкам. Богу доставило удовольствие поразить его. И теперь почему он его поразил? По той же самой причине, по которой он должен был поразить Адама. Так вот, мы видим его наказуемого и поражаемого Богом и уничиженного, совершенный агнец, закланный за грешников, совершенный шедевр. Так вот, примерно 2000 лет Бог вновь создавал себе шедевр. Потому что он поразил его, чтобы отбить от него кусочек, его часть, ребро, чтобы создать для него жену. И теперь тот совершенный шедевр, который он поразил на Голгофе, он отбил от него кусочек. Это просто Новый Завет, и все. Он исполнил Ветхий Завет. Теперь настал Новый Завет, и еще один кусочек, который должен исполниться. Видите, Новый Ветхий — это муж и жена, понимаете? И необходим был Новый Ветхий, чтобы отобразить Новый. Пришел Христос, шедевр, чтобы исполнить это. Теперь невеста его исполнит все, что находится в Новом Завете. В процессе создания еще один шедевр. Как ему понадобилось 4000 лет, чтобы создать этот шедевр. Сейчас он почти 2000 лет создавал еще один шедевр. Невесту Христа. Еще один шедевр. И создавая его так, он делает это своим неизменным методом. Точно таким же образом, как он сделал шедевр. Своим словом. Вот как он создает шедевры. Потому что он может быть совершенным шедевром только тогда, когда это совершенное слово. Любая грязь, мусор, привносение — это сокрушится. Но небо и земля пройдет. Но это слово никогда не сокрушится. Вы помните, при обтесывании алмазов эту работу необходимо проделывать совершенным инструментом. Просто любым куском этого не сделаешь. Я видел огромные многотонные дробилки, крушащие и отделяющие все это тоннами, и алмаз проходит нетронутым. Нет, алмаз этим не сломаешь. Его нужно обтесывать. Так вот, то же самое он делает в своем неизменном методе. В Малахии 3 мы находим, он сказал, «Я Бог, и я не изменяюсь». Он не может изменить свой метод. Так вот, как он начал в Аврааме, после падения первого шедевра, он начал в Аврааме на основании, чтобы построить еще один шедевр. Он начал в день Пятидесятницы, чтобы построить еще один шедевр. Оригинальное семя слова. Начал в первой церкви. Чем она была? Семенем слова, проявленным словом, данным обетованием. Яиль сказал, и будет в последние дни, говорит Бог, я изолью дух свой на всякую плоть, твои сыновья и дочери будут пророчествовать, старцы будут видеть сновидение, молодые будут видеть видение, что он будет делать в последние дни, последние 2000 лет. Обратите внимание, и она образовалась как оригинал. Как сказал Иисус, Слово Божие — это семя, которое посеял сеятель. И он был сеятелем. Семенем было Слово. И обратите внимание, любое семя, которое остается одно, никогда ничего не дает. Оно должно пасть в землю, чтобы вновь принести свой плод. И это семя, та совершенная церковь, пала в землю на Никее в Риме, когда она стала деноминацией. Так вот, историки, помните, и те, что услышат эту пленку, проверьте и разузнайте, правильно это или нет. Церковь умерла на Никее в Риме, когда вместо оригинального слова она приняла догмы и вероучение. Что это было? Той первой церковью Бог показал, что Он был Богом.
Он имел церковь, доведенную до совершенства. Но церковь, как и все остальные семена, должна пасть в землю и умереть. Так вот, она пала в землю и умерла. И иссякла. Знаете, не так давно я читал книгу. Кто-то написал книгу, которая гласила «Молчаливый Бог». Может быть, вы ее читали. Я забыл, по-моему, Брамбек. Нет, я не помню, кто ее написал. Она есть у меня в библиотеке. «Молчаливый Бог». Сказал Бог на протяжении 2000 лет темных веков спокойно сидел и даже пальцем не шевельнул. И наблюдал, как верные мученики шли в ямы со львами, сжигались римлянами, убийства на все лады, и женщин срывали одежды, дегтем разжигали огонь на их длинных волосах и сжигали их. Помните, впервые короткие волосы появились в Риме? А женщины-христианки носили длинные волосы. Поэтому они окунали их в дёготь и сжигали их и ногими, и скармливали их львам. И этот писатель продолжает: где же этот Бог? О, какова же иногда слепота человека. Разве вы не знаете, что семя должно было умереть? Он даже не пытался избавить их. Они ушли с победой. Они ушли, кровоточа и умирая, отдавая свои жизни. Почему? Это было семя. Оно должно было пасть в землю, как 1 Иоанна 12 говорит нам, пшеничное зерно должно пасть в землю и умереть там, и не только умереть, но сгнить. Но мало та деноминация знала о том, что та жизнь все еще находилась там. Хотя сама церковь на том 15-дневном Никейском соборе кровавых политических дебатов, когда пришли эти аристократы и хотели привнести в церковь этих важных сановников, а пророки выходили из пустыни, питались зеленью и были обернуты в шкуры животных. Подлинные пророки. И те выкидывали их. Почему семя должно пасть в землю? Оно должно умереть. Оно умерло во время темных веков глубоко под темной грязью. Они думали, что ему конец. Знаете, святого Иоанна 12, 24 Иисус сказал, если пшеничное зерно не пойдет в землю, оно остается одно. И первая церковь была этим воспроизведением. Та невеста, то семя, то проявленное слово, которое пало в землю на Никее в Риме. Послушай, церковь, во всех народах, которые это услышат, вот вам ваша грязь. Это эти деноминации. Вот где было распято слово. И они приняли догмы. И сотни лет, темных веков, сила проявления слова была сокрыта от мира. Правил только католицизм. Мы все это знаем, читая историю. Правил только католицизм. Но не скроешь зарожденного семени. Она должна прорасти. Почему? Великий скульптор в пределе. Он вновь выстроит. Итак, он... Семя пало, слово. Когда мы видим святого Павла, Петра, Якова и Иоанна, всех тех, кто написали слово и слава, которое они написали, стало ожившим и жило. И оно жило. И когда мы находим, что после того, как оно начало созревать, Иоанн начинает писать в посланиях, его кинули на остров Патмос после того, как 24 часа жгли в масле. Но слово должно произрасти, оно должно быть написано. Они не смогли из него выварить Святой Дух маслом. Поэтому он вышел, его труд еще не окончился. Он умер естественной смертью. Поликарп, который был учеником Иоанна, продолжал нести слово. А от Поликарпа пришел Ириней. И Ириней — великий муж Божий, который верил точно тому же Евангелию, которое мы верим. Мы — слово верно. А церковь пыталась выдавить это. Наконец подошло к Никее, Риму. И там она пала в землю после святого Мартина. Была погублена. Святой Мартин верил тому же, чему верим мы.
Он стоял на том же самом, крещение Святым Духом, крещение в воде во имя Иисуса. Он стоял на том же самом, на чем стоим мы, так как он был пророком и верил полному Слову Божьему. И, наконец, их распяли, и стерли в прах, и лежали там сотни лет, пока не сгнило то внешнее семя. Старые тела просто сгнили. Я был в Сан-Анджело, в катакомбах, и видел, как, где они умерли. Их сломанные кости и все такое. Наконец, они настолько сгнили, что не стало их костей. Но жизнь все равно там была. Зерно пшеницы, которое пало в землю при на Никейском соборе, вновь начало давать ростки при Мартине Лютере. Как любое зерно вскоет или пшеница. После того, как зерна сгнили, прорастает жизнь. Оно начало давать побеги при Мартине Лютере. Что он, во-первых, сделал? Отверг деноминацию католицизма. Запротестовал, что она не права. Потому что он сказал... Праведной верою будет жить. Что это было? Слабенькая жизнь, у которой показались маленькие росточки. Это были лютеране. Конечно, это не похоже на пшеницу, которая пала в землю, но жизнь теперь появляется. Потом пошел в стебель. Что тогда случилось? В дни Джона Весли, что он делал, когда принес священие? Он стоял со словом, и что из этого вышло? Лютеране организовались... И создали организацию. То есть, настало время, чтобы нечто произошло. Строится шедевр. Что он сделал? Он запротестовал против этой англиканской церкви. И вышел в реформации, как кисточка. Что это? Семя возвращается к жизни, растет. Так вот, семя не похож на семя. Так же и кисточка. Так вот. Пятидесятнические братья по всему миру. Я хочу, чтобы ты послушал, мой брат, если это последнее послание, которое я только буду проповедовать. Это мой шедевр. Вы обратили внимание, когда пшеничное зерно, которое падает в землю, когда оно вновь начинает формироваться в свое зерно? Наблюдайте за природой. Природа — это в точности Бог. Бог, действующий в природе, это все, что может быть. Но от пятидесятнического пробуждения, как они думают, было семенем. Не было. Теперь наблюдайте. Но росло нечто точно такое, как семя. Так вот, понаблюдайте, что сказал Иисус Святого Матфея 24:24. Что в последние дни два духа будут так похожи, что это обмануло бы избранных, если возможно. Так вот, стебель вообще не похож на семя. Так и кисточка не похожа на семя. Но теперь обратите внимание, не Лютера, но в последние дни. Первое, здесь сидят фермеры, занимающиеся пшеницей. Первое, что вырастает на пшеничном зерне, можно почти подумать, что это семя. Но что это такое? Это шелуха. Она немного формирует наружное, чтобы как бы содержать семя. Это формирует шелуху, но шелуха не является семенем, как не являлась кисточка или стебель. Она только носитель жизни. Тогда пшеничное зерно из Святого Иоанна 12, видите, говорит Иисус. Пшеница после кисточки, после веслея, пускает шелуху, которая гораздо больше похоже на зерно, чем что-нибудь еще. Шелуха больше похожа на зерно, все время становится более похожим на зерно, на то, что пало в землю. И когда прорастает стебель, в нем есть жизнь, но он, конечно, не зерно. Прорастает кисточка, пыльца, это все еще не зерно. И потом прорастает шелуха. И она точно по форме пшеницы. Точно такая, как зерно пшеницы. Но все же это не пшеница. Точно такая же форма. Совершенно. Пятидесятники выходят точно как пшеница. Каждый выходит один из другого, Но они только носители. Они пошли в деноминацию. И вот что сделали пятидесятники. Пошли в деноминацию. И что сделали пятидесятники, когда они вышли, точно как зерно? Они сразу же пошли назад, как в Откровении 17, в одну из сестринских деноминаций. Это точно, что вот что сказал Иисус. Теперь наблюдайте, Евангелие выйдет через Лютера, через Веслея в пятидесятницу.
И последний день это обманет самых и самих избранных. Если бы было бы возможно. Избранных. О, братья-пенсятники, разве вы не видите? Пшеница с самого начала, точно как семя. Когда она начинает формироваться как семя, но это шелуха. Она деноминизировалась, сделала совершенно то же самое, что сделали прелютеры. В Откровении 17 об этих церквах доказывается точно то же самое. Так вот, зерно семени в оригинале пало на Никее, потому что это была первая деноминация. Обратите внимание, вот здесь, эта жизнь, которая была в стебле, кисточке, теперь все завершается в семени. Жизнь, которая вышла из оригинального семени, прошла через различные процессы. Три различных процесса. И потом возвращается назад, пока она не в оригинальном состоянии. Аллилуйя! О, вот это да! Я самый счастливый человек в мире, что Бог позволил мне это понять. Наблюдайте, как совершенно содействует слово эти и природа. Точно как мы доказываем в воскресенье. Восход, солнце заходит и опять встает. Лист нападает с дерева, сок в корне и опять поднимается, и лист опять возвращается с ним и падает на землю. Жизнь дерева опять его всасывает, кальций, калий, и вновь приносит его в новом листе. Видите? Вся природа, все содействует вместе со Словом Божьим. И вот это совершенно точно в этих периодах церкви. Вот почему зашел Святой Дух и нарисовал все это, и вот так дал нам понять их. Это точно. Обратите здесь внимание. Жизнь, которая была в шелухе, в стебле, в кисточке, собирается вся в семени. И жизнь, которая была в стебле, пошла, одно шло соделать другое. Оправдание соделало путь для освящения. Освящение соделало путь для крещения Святым Духом. Крещение Святым Духом соделало путь для самого Святого Духа, чтобы зайти в совершенстве, вновь назад к Слову, чтобы проявить себя. Но то, что деноминизировалось, умирает. Как жизнь в Лютере пошла создавать веслее. И от веслея она пошла в Пятидесятницу. И вот в Пятидесятнице создать оригинальное семя. До самого, до этого времени Пятидесятница выходит из веслея. Почему Пятидесятница выходит и вышла из веслея? Потому что не было никакой деноминации у Пятидесятницы. Потом Пятидесятница стала деноминизироваться. И что с ней случилось? Она обратилась в шелуху. Она была похожа на настоящее. И любой, кто из вас когда-нибудь видел семя, как начинает расти семя пшеницы? Что там сначала? Она точно как семя. Но это шелуха. Видите три стадии? Стебель. Кисточка и пыльца, или пыльца, потом шелуха. И потом из шелухи выходит оригинальное семя. Не просто семя. Это жизнь семени росла через все это. Чтобы прийти в семя. Аминь. Аминь. Вы понимаете, что это? Воскресение! Возвращение назад к шедевру, подобно тому, который пал. Пятидесятница вышла из веслея, потому что веслей был организацией. Пятидесятница вышла из организации, а потом обратилась в таковую. Она должна была создать шелуху. Истинное слово жизни. На ней тогда находилось... Истинное слово «жизнь» на ней тогда находилось на подходе к оригинальному зерну через три стадии. Через стебель, потом в пыльцу, из пыльцы в шелуху, а из шелухи создалось семя. Нет. Стебель, кисточка, шелуха. Будучи живыми, они произвели в своем раннем пробуждении держатель определенной доли. Жизнь семени. Но когда они организовались, жизнь ушла из этого. Это доказывается всей историей. В организации никогда ничего не было после того, как она организовалась. Она была мертва. Верно? Наблюдайте, жизнь теперь не останавливается. Она движется дальше. Обратите внимание, что они сделали? Все они сделали историей совершенно точно доказано, как церковь, которая проходила, больше никогда не была ему нужна. Организация откладывалась на полку. Ее еще никогда во всей истории церкви не было, чтобы она организовалась и не умерла. И организация умирала и никогда больше не восставала. Разве этого не видно? Слепые люди, откройте свои глаза. Природа и Слово содействуют вместе и тут же доказывают, что это истина. Что это истина. Что жизнь уходит из стебля, чтобы соделать кисточку, из кисточки она создает шелуху, и шелухи она вновь входит в оригинал. Обратите внимание. Больше никогда не была ему нужна. Насколько более примечательна эта жизнь в своем продвижении в пшеничном зерне, чем в дереве. Бог назвал народ свой как дерево. Понимаете? В дереве жизнь опускается вниз и вновь возвращается наверх. Опускается вниз и возвращается назад. Видите? Она опускается вниз и поднимается опять. Но в пшеничном зерне она поднимается от оригинального стебля через стебель, кисточку и шелуху, и то, через что она прошла, умирает. То есть она не может вновь через это пройти. Что это? От этого больше нет пользы. Она поднимается до своего совершенства. Аминь. Разве вы не видите, почему она никогда не, почему он никогда не использовал организацию? Он не может вновь в нее вернуться. Она мертва. Но жизнь проходит дальше от одного к другому. Видите, они устанавливают вероучение и вносят. Всякий, кто приложит одно слово или отнимет одно слово, видите, он блокирован от нее. Должно продвигаться семя жизни. Я сейчас использую это в притче о невесте, о грядущем шедевре. Как шедевр пал, так шедевр восстает. Шедевр пал на Никее в Риме. После Никеи и Рима она проходит через процесс, но она возвращается прямо к тому шедевру, доведенному до совершенства. Потому что она часть слова, изреченного им. У него будет церковь без пятна и порока. Она никоим образом не будет связана ни с какой организацией или деноминацией. С проклятым. Она прошла через все такое, но она там ни за что не будет находиться. Обратите внимание, семя подрастает. Жизнь поднимается вверх, не идет назад. После этого там не будет никакого воскресения. Жизнь поднимается, чтобы дойти до своего совершенства. Воскресение. Обратите внимание, шелуха пускает... Обратите внимание, шелуха выталкивает из себя оригинальное семя. Мы находим это в Откровении 3 главе. Теперь помните, ни одна другая церковь в Библии не выставила его из семи периодов церкви. Кто из вас помнит это? Он проходил сквозь период церкви, чтобы пойти дальше соделать еще что-то. Но это и есть то. Больше нет ничего, но скульптор вновь вернулся к совершенству. Слову. Видите? Не идет назад. Как это отличается? Да. О, и обратите внимание, затем шелуха, когда она вырастает, выглядит совсем как зерно. Но когда жизнь зерна начинает оставлять шелуху, чтобы войти внутрь, создать зерно, невесту, шелуха открывается и изгоняет зерно. Разве не так в природе? Именно это она и сделала. В Откровении 3 мы узнаем, как, что Ладикийский период церкви выставил его. Здесь, смотрите, это не случилось в других веках, потому что должно было быть еще кое-что создано. Просто прошло сквозь все это и подошло еще к одному. Я все время говорил, что больше не будет деноминаций. Мы в конце, и они выставили его. Из-за чего? Он вновь слово. Он точно такой, как тот, что пал там. Он то же самое учение, которое пришло от начала. И когда начинает прорастать семя слова, шелуха отталкивает его от себя. Жизнь оставляет все остальное, чтобы последовать ему. Вот это настоящие верующие. Они следуют жизни, куда бы она ни пошла. Как в Израиле, совершенный прообраз. Если бы у нас было время, у меня осталось только пару минут. Но в совершенном прообразе в начале, везде, куда шел столб огненный, была жизнь. Бог был тем светом. И мне не важно, наступила ли полночь, или они остановились в хорошо отобранном месте. Когда столб огненный двигался, звучала труба, и Израиль двигался вместе с ним. Халлилуйя! И когда зазвучала труба, Мартин Лютер вышел с ним. И он организовался. Погубили. Не он сам, люди после него. И затем Бог забирал из этого жизнь. Нес ее дальше, а это клал в могилу. Потом вышел Веслей. Он увидел эту огромную организацию, поэтому он затрубил в трубу освящения после слова. Видите? И когда он затрубил, они вышли сразу после, прямо из Лютера в методистов. И когда пятидесятники это увидели, они затрубили в трубу. Настало время для возвращения даров.
Видите, что они сделали? Они затрубили в трубу и тут же вышли. Потом они организовались. Но помните, после шелухи, мы знаем об этих трех стадиях, ничего, кроме зерна, не остается. О, Боже. И после зерно выпихивается из всего этого. Аминь, аминь. Семя, слово начинает формироваться. И жизнь берется из... Обратите внимание, если жених в начале, первый жених, это выходит невеста. Помните, церковь началась в Пятидесятницу. А пала она в Никее. Она проросла не как настоящее зерно. Нет, там была какая-то часть жизни, но она проросла, чтобы создать организацию. И она прошла сквозь эту организацию. И потом что она сделала? Потом она пошла из той организации, она вошла в другую организацию. Вошла в еще одну стадию слова. Оправдание, освящение, крещение Святым Духом, видите? И когда она прошла через этот семейный процесс, она продолжала идти за большим. Помните, пыльца больше... Кисточка больше похожа на семя, чем стебель. И шелуха больше похожа на семя, чем была похожа кисточка. Но само семя совсем не то, что те. Понимаете? Оно просто использовало это для передвижения, чтобы пронести себя. Обратите внимание, невеста, если невеста вначале была словом, или жених, и затем, если невеста берется из жениха, это также должно быть словом. Обратите внимание. Невеста должна... Почему? Почему жених должен быть проявленным словом, ставшим явным? Это потому, что невеста и жених одно. Она просто отбитый от него кусочек. Вот он, шедевр. Он был поражен. Микеланджело не мог воспроизвести это заново. Он не мог поставить его назад, но Бог сделает это. Он возьмет эту небольшую отбитую невесту назад, прямо в бок оригинального слова. И вот он, пожалуйста. Вот он, шедевр, семья, вновь вернувшаяся в сад Эдемский. Как же эта невеста это сделает? Как же эта пшеница это сделает? Малахия 4 сказал, в последние дни это будет восстановлено. Что? Восстановлено назад, как в самом начале. Возьмет ее назад. Я восстановлю, говорит Господь, за все годы, которые пожирали саранча, черви и все остальные. Я восстановлю вновь. Малахия 4 сказал, что восстановит сердца людей, веру людей назад к оригинальным отцам. Видите? Мы видим это прямо перед собой, церковь. Где же мы находимся? Так вот, заканчивая через несколько минут, я хочу, чтобы вы хорошенько обратили внимание на то, что только что произошло. Малахия 4 должен вернуть назад к оригиналу. Она отбита от церкви, от церковного тела, отбита своим мастером для той же цели, она слово, точно как Иосиф был отбит от своих братьев, потому что он был словом. Как Иисус был отбит от своих братьев, потому что он был словом. Церковь отбита, не невеста отбита от церкви, потому что она есть слово. Вот вам опять эти стадии 1, 2, 3. Видите? Просто совершенно. Слово живое и в действии. Библейская невеста. Не какая-нибудь сделанная человеком невеста. Библейская невеста. Поражаемая и уничиженная Богом. Нет красы, которая привлекала бы нас к ней. Но мы узрели ее, поражаемую и уничиженную Богом. Верно. Она стоит одна. Она отбита от всех деноминаций, согласно Откровению 3. Она отбита от лаодикийского периода церкви, в котором она выросла, понимаете? Эта церковь выросла в лаодикийском периоде церкви. Это шелуха. Но если те остальные, разве вы, пятидесятники, этого не видите? Если та была шелухой и умерла, если тот стебель должен был умереть, если кисточка должна была умереть, то должна умереть и шелуха. Три стадии организации. И вы помните, скажете, ну что ж, много кисточек висит, много этого, да? Были методисты, баптисты, пресвитериане, лютеране, церковь Христа, все остальные частички, которые отпадали от нее, листья и все остальные листья. И все остальные висели на ней, но оригинал являлся реформациями. Так вот, понимаете, стоит одна, как жених, отверженная людьми. Презираемая и отверженная церквами. Невеста стоит таким образом. Что это? Это его шедевр. Видите? Это слово, через которое он может действовать и проявляться. Отвержено. Итак, стебель, кисточка и шелуха никак не стали семенем. Нет.
но все время становятся больше похожими на семя. Так вот, во время урожая семя возвращается к своей оригинальной жизни, назад к Библии. Малахий 4 сказал, что так и будет возвращено. Вот это да. Должно иметь все, чтобы быть таким, нужно иметь все слово. Верно? Так вот, что он сказал в Откровении 10, что произойдет? Для чего была поездка в Тусон? Открыть для церкви в дни посланника седьмого ангела, послание седьмого ангела, все Слово Божье будет проявлено. Запечатанное, что оставил Себель, и почему, и все об этом, все об всем этом будет проявлено в это время. Разве не так сказано в Слове? Тогда мы видим это. Тогда где же мы находимся? Видите? Тогда где же мы находимся? Осталось только одно. Наступила жатва. Она полностью созрела. Она теперь готова для пришествия. Обратите внимание. Нет. Никогда не станет. Во время урожая семя вернулось в свое оригинальное состояние и должно иметь все слово, чтобы быть семенем. И нельзя иметь половину семени. Оно не вырастет. Должно быть все семя. Оно должно проявлять... Нет, скажем, я верю в крещение Святым Духом, аллилуйя, я верю в говорение на языках. Это только часть семени. Но теперь есть что добавить к этому. Аллилуйя. Понимаете? Сама жизнь. Не дары, жизнь даров, понимаете? Понимаете? Понимаете, что я имею в виду? Мы в последнем времени, братья. Семень, кисточка, теперь шелуха мертва и высохшая. Одно должно произойти с ними. Должны собраться в мировом совете церквей для своего сожжения. Слово стало плотью. Точно, как он обетовал в Луки 17 и в Малахии 4 и везде. Видите? Верно. Откровение... Вся истинная жизнь, которая была в стебле, кисточке и шелухе, теперь собирается в семени. Готовым для воскресения. Готовым для жатвы. Альфа стала омегой. Первая стала последней. А последняя первой. Семя, которое вошло, прошло через процесс, и опять... стало семенем. Семя, которое пало в саду Эдемском и умерло там, возвратилось от того несовершенного семени, которое там умерло, возвратилось к совершенному семени, второму Адаму. Первая Ева, которая пала и была использована во второй реформации, во втором приходе, как для рождения дитя, теперь вновь стала истинной невестой. Семенем, опять вернувшись с оригинальным словом. Альфа и Омега — это одно и то же. Он сказал, «Я есть Альфа и Омега». Он не говорит что-нибудь в промежутке. «Я есть Альфа и Омега». Первый и последний. Вот так. Первое служение и последнее служение — это одно и то же. Первое послание и второе последнее послание — это одно и то же. Я был в Альфе, я был в Омеге. Настанет день, который назовут ни днем, ни ночью, но в вечернее время явится свет. Видите? Альфа и Омега стала первой и последней. О, братья, можно часами об этом говорить. Великий шедевр семьи. Второй Адам и вторая Ева теперь готовы для сада. Для миллениума. Аминь. Вновь на земле. Аллилуйя. Великий скульптор не оставил их там лежать. Он уделил время, как он миллионы лет ваял первую совершенную пару. И они пали. Сейчас это проходило на протяжении тысячи лет. Он опять ваял, и теперь вот они готовы. Пришел шедевр и был поражен, и из его бока вышла помощница, и она выращена при том же процессе. Теперь вот она опять вернулась назад. Вся природа, Библия и все остальное показывает, что настало наше время. Народы крушатся. Израиль поднялся. Язычников дни сочтены. Народов смятения. Взгляните на эту кучу мусора. Знамений свершений. Вернись, о заблудшие, домой. Это точно. Лучше побыстрее входи, если вообще собираешься. Я собираюсь закончить где-то через 5 минут, 10. Обратите внимание, великий шедевр семьи. Муж и жена не могут воистину быть семьей, если они не одно. Они должны быть. Если нет, они не хорошая семья. Жена тянет в одну сторону, а муж в другую. Была бы ужасная семья. Но в согласии. С любовью. Друг к другу. Вот это семья. И теперь, этот был Божий шедевр, и все истинные семьи здесь отображают его.
Понимаете? И теперь опять пришла семья шедевр. Христос и его невеста готовы прийти. Второе «да». Вторая Ева теперь готова вернуться назад к себе домой. И вся картина была искуплением. Возвращена назад туда, где это и было. Понимаете? Просто совершенно вновь возвращает назад. После... Однажды, когда стоял здесь у христианских предпринимателей, многие из вас, по-моему, были там. Когда я услышал того лютеранского священника, или, как полагалось, проповедника, встал там и сказал эту насмешливую вещь. И шутил над тем, что во что мы верим. И у предпринимателей полного Евангелия там был этот человек. И говорил, что у него был одет отвернутый воротничок. Многие из них теперь носят. Он сказал, ну что ж, люди спрашивают меня, почему я отворачиваю свой воротник. Говорят, как тебя отличить от католического священника? Он сказал, нет разницы и не должно быть. Он сказал, мы все дети Божьи. Он сказал, «Я знаю одного католического священника, который вездесущий, видите, который везде может присутствовать». Так вот, нельзя быть вездесущим, не будучи всеведущим. Даже Бог не вездесущий. Бог всеведущий. Всеведущий, что значит, делает его вездесущим. Он все знает. Но чтобы быть существом, он должен находиться в одном существе. Но будучи всеведущим, он может быть вездесущим, потому что он все знает. Он знал прежде начала мира, сколько... блох в шее, сколько насекомых, и сколько раз они моргнут своими глазками, и все об этом, понимаете? Потому что он вездесущий, и нельзя быть всеведущим, всеведущим, не будучи безграничным. Видите, только один Бог безграничный. Аминь. И потом мы... Что это? Это дьявол, ведущий их прямо на убой, и все они заходят туда. Точно как сказала Библия. И вот это, видите, пошел прямо к пятидесятникам и просто тут же потянул их туда. Так точно. Точно как, что за время? О, после того свидетельства кто-то сказал мне, я, хорошо, что я не слишком много сказал, потому что они, наверное, посадили бы меня там за решетку, но я просто подумал, вот так-так. Люди, которые обучены, которые знают, в тот день мудрые познают Бога своего, сказано у Даниила. Да, сударь, видите, мудрые познают Бога своего, они наблюдают за всем этим. Но когда я увидел, как это произошло, эти пятидесятники стоят там вместе с ним. Даже Орал Робертс искоса на меня посмотрел и сказал, о, как так? Но стояли так с образованием и вышкалены. Знаете, и все такое. Бог своих не так вышкаливает. Он не вышкаливает своих образованием. Он вышкаливает в смиренности и силе его проявленного слова, выявляя форму зерна, из которого вышли. Так вот, кто-то сказал мне, сказал, брат Бранхам сказал, одного я не могу вас понять. Я сказал, что это? Стояли там в зале. По-моему, сестра Даук и остальные, после того, как я пожал руку Биллу, и стояли там, и все остальные, и со всей толпой людей зашли за угол. Служитель пробрался, пробился туда, воротничок отложил. Он сказал, почему вы все время броните людей? Он сказал, эти люди верят, что вы слуга Божий. Должны быть милы и ласковы с ними, и все такое. Сказал, каждый раз, как вы поднимаетесь, я слышу, как вы броните женщин за короткие волосы, и за гримы, и за все остальное в таком духе, и броните людей, и говорите, какие они холодные, формальные, безразличные. Сказал, почему вы это делаете? Сказал, эти люди любят вас, как вы можете быть любящим сыном Божьим и вот так поступать? Я подумал, Господь, позволь мне ответить этому умному человеку, понимаете? Просто позволь мне ответить ему как-нибудь так, чтобы он попался на свою же петлю. Я сказал, ну что ж... Я сказал, сэр, вы когда-нибудь читали о великом сочинителе музыки, о великом композиторе по имени Бетховен? Он сказал, о, конечно, я читал о Бетховене. Я сказал, вероятно, он выбрасывал полные мусорники, разорванные из чирканной бумаги, но он выдавал миру шедевры. Он так и не открыл рта и больше не сказал ни слова. Я сказал, когда он сидел и занимался под вдохновением, он что-нибудь записывал. Он углублялся в занятия и играл. Было не так, как нужно, он зачеркивал это и кидал в мусорник. Но когда он заканчивал при всем вдохновении, мир получил шедевр. Получал шедевр. О, как слово обрубает. Но оно производит шедевры. Отделяет всю шелуху и стебель. Оно приносит шедевр. У меня осталось 7 минут, чтобы рассказать вам, что произошло позавчера, чтобы вовремя уйти. 3 июля. Я сидел там, в центре, в торговом центре, совсем недалеко от нас. Я бывал на Свиной аллее в Риме, во Франции. Я бывал в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, Но самые пошлые женщины, которых я только видел в Джефферсонвилле, штате Индиана. Я никогда в жизни не видел такой грязи и пошлости, как я видел среди тех людей. Я сидел там, все мое сердце разрывалось, и Господь дал мне видение. Так вот, я хочу рассказать видение. Я не знаю, могу ли я его истолковать, но я буду рассказывать видение в первый раз. Я впал в транс. Когда я впал, со мной кто-то был. Я не видел человека, это был просто голос. И я взглянул, и когда я взглянул в эту сторону, он сказал, это для предварительного просмотра появится невеста. И я взглянул, как ко мне подходили, и я увидел самых красивых, опрятно одетых женщин, которых я только видел в своей жизни. Но каждая из них, казалось, была одета по-своему. У всех были длинные волосы. И они были длинные рукава и юбки и так далее. Молодые женщины. Они выглядели где-то, я бы сказал, на 20. Так вот, здесь предо мной открыта Библия, понимаете? Я могу сказать только то, что я видел. Если вы скажете, на что ты смотришь, я смотрю на часы. Что ты высматриваешь, я высматриваю людей, смотрю на людей. На что ты смотришь, я смотрю на Библию. Так что я говорю истину. Вот что я вижу. И я могу сказать только, что я видел. То, что я видел. И я не знаю, что это всего об этом, но я просто должен вам рассказать. Но когда эта невеста, она смотрела прямо на тот, что разговаривал со мной, и я стоим вместе. Ее глаза. Она была самой опрятной, с самыми миловидными людьми, которых я только видел в своей жизни. Казалось, их было где-то дюжина или больше. Просто, я не знаю, по-моему, было в ряду, но... было в ряду, но их была просто такая группа. И она в миловидной манере прошла мимо, и взор устремлен вверх. Наблюдали, как она проходила. О, она была прекрасна. Я взглянул на нее. Когда она прошла мимо, он сказал, так вот, посмотрим. Сказал, это невеста. Теперь просмотрим церкви. И пошли они. Я обратил внимание, как они подходили. Каждая, казалось, становилась хуже. Я никогда в жизни не видел такого пошлого сборища. И когда он сказал следующее, я услышал шум. И сказал, следующее, сказал, вот идет американская группа. Так вот, я американец. Но мне от этого плохо стало. Я не такой красноречивый, чтобы высказать перед смешанной аудиторией, что происходило. Вам придется читать между строк. Но когда подходили женщины, их лидером была ведьма. У нее был большой нос и огромный рот. И все они были одеты здесь какое-то нижнее белье, а сверху была только полоска, которая только небольшая, где-то полдюймовая полоска, которая шла вверх и вот так вокруг них. И у каждой женщины было что-то типа, многие из вас многие лет назад делали, помните, как мы разрезали бумагу, знаете, газету, чтобы сделать такой развивающийся хвост? Кто из вас помнит? Вы знаете, по-моему, мы его использовали на карнавалах, знаете, вот так свисал бахрома из бумаги, окаймленная бумага. И они что-то держали у себя внизу, вот так держали внизу. А вся эта часть была обнажена. И у каждой была очень короткая стрижка, и везде вот такие завитки, очень короткая стрижка, и полностью накрашена. На вид абсолютно ничем не отличались от уличных проституток. И они шли с этой бумагой, как вульгарно. Так вот, бумагу держали впереди себя, но когда они прошли мимо места просмотра, у них сзади, и нужно только видеть, как они проходили в первых рядах и сзади, и как они себя вели. Я подумал, это церковь? И вот она пошла. И они пели эти твистовые рок-н-ролльные песни, знаете, и как их там называют, спускаясь, пели, как заходили за... Я сказал, это церковь? Я стоял там, я рыдал в сердце своем, а эта ведьма, насколько я знаю, никто в мире, но она, этот мировой совет церквей, уводя их прямо вниз по дороге, куда она пошла. Они шли налево и исчезли в хаосе. Все еще, отбивая эту музыку, издавая эти непонятные звуки, и качались то в одну сторону, то в другую, и потом вот так выкручивались, проходя. Я просто начал опускать свою голову, и он сказал, подожди, невеста должна пройти. Опять. Я взглянул, и вот они опять подошли. И они прошли мимо, миловидные леди. Когда они проходили, все смотрели прямо на меня. Я обратил внимание, что все были одеты по-разному. И одной сзади висели как бы длинные волосы, и были вот так закручены, может быть, это была Германия или что-нибудь такое. И я наблюдал за ними. И потом, когда они начали уходить, две или три из них сзади сбили шаг, и я хотел крикнуть им, и они пытались опять войти в шаг. Я увидел, как они просто... Видение просто улетучилось и ушло от меня. Так вот,
Вот его истолкование. Почему?
Теперь помните.
Я только закончил записывать. Я еще не записал этих заметок. Но во время проповеди сегодня утром я уловил, что оно было прямо в моей проповеди. Вы обратили внимание? Церковь подошла на просмотр только... Так вот, это истина, друзья. Небесный Отец, писавший Слово, знает, что я говорю истину. Понимаете? Я просто говорю истину. Еще не знал этого несколько минут назад, по-моему, или совсем недавно, понимаете? Вы обратили внимание, что невеста появилась дважды? Первое семя и второе семя, оба они совершенно одно и то же. А почему они были одеты в разные костюмы? Она придет из всех народов. Это составит невесту. У каждой были длинные волосы, и не было грима, и очень красивые девушки. Я не смотрел на меня. Это представляет невесту, выходящую из всех народов. Видите, она каждая представляла какой-то народ, когда они маршировали совершенно в одной линии со словом. Понимаете? И потом я должен блюсти ее. Если я не буду блюсти, она собьется с шага этого слова, когда она проходит мимо. Если она проходит, может быть, тогда наступит время, когда я кончу. Понимаете? Когда я закончу, или как бы там ни было. Наблюдайте, она возвращалась назад, как только могли. Они возвращались. Они возвращались, они становились в ряд, потому что они были... Они смотрели в другое место, наблюдая за той церковью, которая только что ушла в хаос. Но две... Передние не смотрели. Задние, только две или три из них как бы шагнули немного вправо и казались, что пытались вернуться в строй, пока они проходили. Они как раз проходили мимо меня. О, рядом, как до этой стены проходили мимо меня. Я стоял там, и потом я просто видел, как все они просто ушли и покинули. Но обратите внимание, церковь появилась на осмотр только однажды. Все народы, церковь. Но невеста подходила дважды. Видите? Видите, что это было? Так вот, я не знаю, но взгляните на это вместе с моим посланием сегодня утром. Не знал этого, видите? Семя пало в землю на Никее. Это было оригинальное семя. И она прошла через процесс этих деноминаций, которые существуют только однажды. Но невеста вновь возвращается в последние дни. Я восстановлю. Видите? Возведен шедевр. Вот почему она осмотрена, просмотрена во второй раз. Она была просмотрена первый раз, потом она была просмотрена во второй раз. И во второй раз она совершенно такая же, как и в первой. О, Боже! Смилуйся. Поспешите быстро-быстро. Жизнь, быстро войти в жерно. Понимаете? Все остальные больше не появлялись. Они ушли, чтобы никогда больше не вернуться. Но невеста вернулась назад, потому что она Альфа и Омега. Бог, великий скульптор, создал себе шедевр. Ибо он есть часть его первого шедевра, как он создал в саду Эдемском и взял оттуда кусочек, сделал еще один кусочек, и он был поврежденный пал. Теперь он все это время отстраивал его вновь. И он принес этот шедевр, и был поражаем, чтобы та часть, что была отбита от того, чтобы вновь принести назад тот шедевр. Наш шедевр и Сын Божий, шедевр и невеста, а она, его кусочек, который должен быть исполнением Слова. Слово было исполнено, и мы готовы для пришествия Господа. О, церковь живого Бога, склонитесь своими сердцами и своими сами пред Богом. Все это правда. Я знаю, что это звучит так, как такая важная вещь, как это должна быть так распространиться по всем народам. Так никогда не было. Он не меняет своего пути. Просто будь благодарна, церковь, будь благодарна, что вы сегодня на всем месте, если вы во Христе. Потому что вы видите, теперь, когда это... Помните, вся та жизнь будет собрана прямо в зерне для воскресения, но стебель должен быть сожжен, все оставшееся. Шелуха и все остальное должно быть уничтожено, и будет уничтожено. Не доверяйте своим этим деноминациям, стойте в слове, жизни, Боге и его шедевре. Потом, кто же тогда в миллениуме? Христос и его невеста, возвратившись в сад миллениума. Аминь. Люблю его. Люблю его. Он прежде возлюбил. And purchased my salvation.
и на Голгофе искупил. Спасение мне. Вот где он был поражаем. Мы узрели его наказуемого, поражаемого Богом и уничиженного. Но он изъязвлен был за наши преступления. Он изранен был за наше беззаконие. Если здесь кто-нибудь, кто не находится сегодня утром в этом зерне, и когда жизнь сейчас вытягивает из шелухи свои последние крохи, ибо шелуха высыхает. Кто из вас знает, что Пятидесятническая церковь высыхает? Что такое? Из нее уходит жизнь. Откровенно говоря, она ушла. И если эта невеста уже на предварительном просмотре, тогда я задаю себе вопрос, не составлена ли уже невеста? Люблю его. Люблю его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Теперь со склоненными головами. Если здесь кто-нибудь, кто хотел бы, чтобы его упомянули, если вы чувствуете, что вы не являетесь, друзья, это слишком просто. Я никогда в своей жизни не имел видения, чтобы что-нибудь не случилось, не последовало. Я говорю истину. Все другие разы, если я говорил истину, Бог доказывал это тогда, я говорю истину и в этот раз. Я не знаю, в какой день мы живем, но я знаю, что ничего не осталось. Не может восстать политик, который мог бы все это исправить. Политики, нации, конец. О, Боже. Разве вы не можете проникнуть достаточно глубоко, чтобы почувствовать это? Нации, конец. Не нации, на нац, а нациям. Это самые хорошие люди, и им конец. Тогда если нациям конец, миру конец. А церкви? На мой взгляд, пятидесятники были лучше всех, кто были. Но им конец. О, Боже, смилуйся над нами. Если вы не знаете его, прошу вас, поспешите, поспешите. Если вы чувствуете жизнь, выйдите, выйдите из своего греха, выйдите из всего того, в чем вы находитесь. Быстро идите к зерну. Вы умрете в стебле или шелухе. Молитесь, пока мы сейчас споем. Люблю его. Теперь дело за вами. У нас нет деноминации, ничего нет. У нас только есть Христос. Добро пожаловать поклоняться с нами, пока Он не придет. Мы не можем записать ваше имя в список, у нас нет списка. Мы хотим, чтобы ваше имя было в книге жизни. Вы можете попасть туда только через рождение. Не желаете ли вы сделать это прямо сейчас? Просите Христа о новой жизни. Вести вас, записать имя Твое в Его книгу. Если не записано, потом вы можете общаться с нами. Мы с удовольствием ждем вас. Люблю его. Дорогой Бог, помоги сейчас каждому человеку проверить себя. Увидеть, находимся ли мы в нем. Ты возлюбил нас. Ты был поражаем за нас. И мы узрели тебя, поражаемого и уничиженного Богом. Я молю, Боже, чтобы ты каждого призвал. Господь, проговори к моим детям, моим возлюбленным и моим друзьям. Даруй это, Господь, прямо сейчас, через имя Иисуса Христа. Не позволь, Господь, чтобы кто-нибудь прождал слишком долго. Кажется, ужасно близко. Урожай действительно созрел. Однажды великий комбайн Божий промчится по земле. Солома будет только отлетать. Но пшеница будет убрана в житницу. Забрана, ибо у нее есть жизнь. Даруй, Господь, чтобы на каждую просьбу был дан ответ, чтобы каждая молитва была проявлена пред Тобой. Я молю за них, Господь. Я молю, чтобы Ты не позволил, чтобы кто-нибудь здесь был потерян, Господь. Они сидят в тяжелом... Они проезжают сотни миль.
И в чем бы они ни нуждались, дай это им, Господь. Все, что было бы нам на благо, Господь. Не то, что хорошо в наших глазах, но то, что хорошо в Твоих глазах. Мы хотим стоять, как непорочная дева, которая была исправлена, наказана Богом, чтобы мы могли быть очищены от наших грехов. И я возношу свою молитву за них, Господь. Я не знаю, как молиться. Мы говорим могучему Богу. А какой человек, какой смертный мог бы высказать нужную молитву пред живым Богом? Но, Господь, мои неверно произнесенные слова, и у меня существительные и прилагательные не на своих местах. Если ты смог однажды разобрать азбуку маленького мальчика и составить предложение, ты можешь пропустить мои существительные и прилагательные. Просто смотри на то, чему я верю, Господь. Я верю тебе, я верю этому слову. Я верю за каждого здесь. Я привожу их к тому алтарю, Господь, верою, где между нами великим и Иеговой находится кровь Его Сына Иисуса. И кровь будет говорить за нас. Когда ты поразил Его на Голгофе, ты сказал: «Говори! Слушайте Его!» И кровь, говорит Библия, говорит сильнее, чем кровь Агнца в Ветхом Завете. Ибо кровь Христа говорит сильнее крови Авелевой. Более велика. И замолви за нас, Господь, искупление, когда мы взываем через кровь. Великий Отец жизни. Включи нас, Господь. Если мы согрешили, забери это от нас. Мы не хотим быть такими, Господь. У нас не такое намерение. Мы осознаем, что живем в таком ужасном темном дне. Как мы сказали вначале, мы поднимаемся по горе через неровные места, тропа темна, но мы несем свет. Да видим мы его шаг за шагом, когда пойдем теперь, доколе свидимся, как движение пилигримов, пока мы, наконец, не дойдем до вершины холма. Направляй нас, о пастырь, великий Иегова, веди нас своим духом. И мы знаем, что мы далеки от шедевра. Но мы взираем, откуда мы были высечены из великого шедевра, и Ему мы доверяем. Просто веди нас к Нему, Господь. Даруй это, Господь. Исцели здесь всех больных людей, Господь. Мы узрели Его поражаемого и уничиженного, но Он был изъязвлен за наши преступления. Божий шедевр был поражаем, и Он был изъязвлен за наши преступления. Ранами Его мы исцелились. Исцели больных сейчас, Господь, в Твоем божественном присутствии, когда мы знаем, что Ты здесь. Очисти наши души, наши сердца от всего злого, от всех плохих мыслей, от всех злых разговоров и от всего того, что неверно. Очисти нас. И мы молим, Отец, чтобы Ты исцелил наши болезни и позволь нам уйти отсюда с чувством, что мы Твои освященные дети. И кровь на нас, мы говорим через кровь Слово. Даруй это, Господь. Мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Отец Бог, на эти платочки помажь их своим присутствием, Господь. Пусть Твое присутствие будет с ними, куда бы они ни пошли. На кого бы они ни были возложены, на любое больное тело пусть они исцелятся. И чтобы ни было, если где-нибудь разбит домашний очаг, воссоздай его, Господь. Великий скульптор. Даруй это, Господь, ваяй и создавай нас сыновьями и дочерями Божьими. Мы верим, что у невесты происходит последняя полировка. Она будет полностью отбита от завершенной организации. И тогда наступит великий урожай. До тех пор, Господь, соделай их здоровыми и счастливыми служить Тебе. Во имя Иисуса. Аминь. Люблю Его. Вы действительно любите Его? Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. А теперь вы понимаете, почему я ругаю вас? Это не потому, что я люблю вас, или не потому, что я не люблю вас. Я на самом деле люблю вас. Я хочу, чтобы у мастера был шедевр. Может быть, мне пришлось кое-что вот так разорвать, или вот так, но однажды у меня будет шедевр, если я сохраню его прямо на этом слове, верно? Так вот, Иисус сказал, посему узнают, что вы мои ученики, когда у вас будет любовь друг к другу. Мы должны так любить друг друга, любить. Блаженные узы, что связали. Наши сердца в любви Христа. Общение наше в разумении. Подобно как на небесах. Давайте возьмем друг друга за руки. Когда настанет расставание, душу пронзает боль.
But we shall still be joined.
Но в сердце мы в соединении.
And hope to me,
надеясь встретить вновь. Имя Иисуса ныне.
Child of sorrow and of woe.
Ты возьми, дитя скорбей.
It will joy and comfort you.
И неси в земной долине.
But take it everywhere you go.
Он даст мир душе твоей.
Precious name.
Имя то.
Oh, how sweet.
Сладко мне.
Oh, power and joy.
Радость здесь и в вышине. Имя то. Сладко мне. Радость здесь и в вышине. Только не забудьте о своем путешествии. Имя ты возьми, святое.
As a shield from everything.
Как защиту от оков.
When temptations
round you, грозит,
when you
говорит,
do that,
что тогда вы делаете?
There, just breathe, holy name.
Повторяй то имя вновь.
Oh, precious name.
Имя то.
Oh, how sweet.
Сладко мне.
Oh, power and joy.
Радость здесь и в вышине. Имя то. Сладко мне. Радость здесь и в вышине. Доколе мы склоним наши головы.
О,
я люблю петь. Мы свидимся у ног Христа. Доколе мы свидимся. Бог с тобой, доколе свидимся.